Киевский тупик.
В студии Вести ФМ Ольга Подолян. Здравствуйте. Напротив меня политолог Ростислав Ищенко. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
И на прямой телефонной связи со студией наш украинский сапкор Владимир Синельников. Владимир, приветствую.
Добрый вечер.
Итак, Владимир, последняя информация, которая приходит из Киева. Михаил Саакашвили готов занять одну из палаток у Верховной Рады Украины, которые разбили участники акции протеста. Он заявил о том, что это хорошая идея здесь остаться. Он также призывает всех неравнодушных присоединиться к акции протеста. Ждем от вас всех подробностей, хроник событий, что сейчас происходит у Верховной Рады.
У Верховной Рады сейчас разворачивают палаточный городок, который должен находиться здесь на бессрочной основе, то есть до тех пор, пока Порошенко не подаст в отставку. Саакашвили сделал сегодня заявление, которое, в общем-то, стало самым знаковым. Он заявил о том, что Порошенко должен уйти в отставку, и эта идея абсолютно популярна, потому что все то, что предлагают в других вариантах, то есть создание антикоррупционного суда, ну, во-первых, этот антикоррупционный суд будет брать взятки точно так же, как и любой другой суд, создание новый закон о выборах, лишение депутатов неприкосновенности. Во-первых, это рассчитано на очень долгий период времени, потому что для этого нужно внести поправки в Конституцию, а это как минимум полгода, и, соответственно, страна ждать не может. А Порошенко должен уйти быстро и уйти сейчас, а вот эта страна воспринимает. И это, естественно, нашло отклик у масс населения. Люди очень поддерживают Саакашвили. Произошли столкновения, в результате которых ранения различной степени тяжести получило до 10 человек, в основном это легкие и средние повреждения. Один полицейский получил тяжелое ранение, судя по тому, в каком состоянии находился, он лежал без движения на тротуаре, и около него растекалась лужа крови. Это результат тех столкновений, которые произошли тогда, когда манифестанты попытались пронести палатки непосредственно к Верховной Раде, полиция их попыталась не пропускать. На улице Грушевской, на улице Шелковичной около Верховной Рады вспыхнули столкновения между манифестантами и полицией. Участвовали в них люди с эмблемами Азова. Я напомню, что Константин Гришин, он же Семен Семенченко, является бывшим командиром, не Азова, а Донбасса, прошу прощения, бывшим командиром Донбасса. В результате сторонники Семенченко ходят сейчас с гордым видом, держа в руках несколько десятков щитов, которые они отобрали у полиции, от 30 до 40, то есть это и символ их победы. Но следует отметить, что и полиция, и Национальная гвардия, они явно действуют так нехотя, явно по приказу, то есть энтузиазма для того, чтобы противодействовать манифестантам, в их глазах и в их поведении явно не наблюдается. Это говорит о том, что даже силовая опора Порошенко как-то его не особенно стремится защищать. То есть налицо явные признаки деморализации правительственных сил. То есть все, что сейчас происходит в Киеве, это очень напоминает осень и начало зимы 2013 года, когда отстраняли от власти Януковича. И можно сказать, что действительно процесс отстранения Порошенко от власти вышел на
новый уровень.
Прямую. Нет, не на новый уровень, а уже на заключительную прямую.
Ростислав, правда дежавю или нет? Есть отличия?
Ну, во-первых, Ольга, я хотел бы вас с Владимиром поздравить, вот, потому что я сегодня был на одном информационном мероприятии, я там наслушался большое количество комплиментов. Но к 99% из них я отношусь как к светской любезности, потому что, ну, знаете, когда вы там в обществе встречаетесь, то даже если у девушки чисто рубинсовский целлюлит, вы ей все равно говорите, что у нее, так сказать, формы лик Боттичелли. А даже если вы в слове «еще» совершаете три ошибки, она вам тоже говорит, что такого интеллектуала она в жизни не встречала. Но одна беседа меня очень порадовала, и поскольку Владимир в целом разделяет мои оценки, за исключением каких-то отдельных нюансов, а вас, в общем-то, вообще никто не спрашивает, то вроде бы тоже как-то сопричастны. Значит, я беседовал после этого мероприятия с одним украинским журналистом, который долго работает в Москве, значит, и, ну, в общем, достаточно профессионально отстаивает украинские позиции. И он мне сказал, ну, знаете, я вот там читаю ваши материалы, я, в принципе, с вашими оценками согласен. Единственное, что, понимаете, говорит, мне вот сейчас 37 лет, это ему, мне почти 52. Значит, и я, то есть он вырос уже, можно сказать, в независимой Украине, и таких, как он, да, на Украине там 10-15 миллионов, по его оценке, и говорит, ну вот как же так, а что, совсем уже нету никакого варианта, ну ведь все-таки это наша страна, и куда же нам потом деваться? Значит, ну вот, с моей точки зрения, это примерно такая же, так сказать, оценка от оппонента, да, как Кутузов под Малоярославцем удостоился от Наполеона, когда Наполеон заявил, что эта старая лиса Кутузов не получит от меня сражения. Это был единственный случай в истории наполеоновских войн, когда Бонапарт отказался от генерального сражения, которое ему предлагали. Вот, ну, так что мы можем сегодня, кстати, немножко гордиться. Значит, а что касается дежавю, не дежавю, ну, просто ситуация развивается, как, в общем-то, мы и говорили раньше, совершенно в том же ключе, в каком она развивалась в момент последнего Майдана, когда речь шла об отстранении Януковича от власти. Тогда тоже, значит, происходили мелкие провокации, и тогда тоже этот Майдан выглядел достаточно убого. Тогда он, кстати, тоже не особенно поддерживался киевлянами. Я думаю, что и сейчас там миллионы не выйдут, хотя они не любят Порошенко, как не любили Януковича, но не пойдут они там особенно протестовать. Да? И тоже Янукович рассчитывал на то, что... Ну,
выйдут, побузят, все закончится.
Достаточно от них немножко отгородиться, да, они там, ну, постоят неделю, ну, две, ну, месяц, ну, три месяца, а потом все равно разойдутся. А закончилось все это вооруженным государственным переворотом. Ну, вот и сейчас ситуация развивается точно так же, да, Саакашвили может там и 4 месяца жить в палатке возле Верховной Рады, и ничем это не закончится. Значит, а может вообще-то все закончится и через пару-тройку дней. Достаточно просто... как мы уже неоднократно говорили, значит, серьезные провокации или какого-то спонтанного взрыва, или даже просто, если у них вдруг найдется человек, готовый взять на себя ответственность, который скажет, пошли на штурм. И пойдут на штурм, и все действительно никто не будет защищать Порошенко и ложиться костьми из-за него. Там, точно так же было на границе, когда Саакашвили ее переходил, немножко потолкаются, суть, поимитируют сопротивление и разойдутся. То есть, и действительно, сегодня сказать, вот как это все и когда главное закончится, очень сложно, но мы совершенно точно видим, что власть балансирует на грани на Украине. То есть она, ведь тут же дело не только в том, что оппоненты власти, оппозиционеры, да, не готовы прямо сейчас идти на штурм, да, пытаются как-то эту ситуацию раскачать для того, чтобы все произошло вот вроде бы как спонтанно. Но и власть не готова к оппонентам, точно так же, как в свое время Янукович, применять серьезные меры. У Януковича была возможность в первый же день, там, ну, во второй, арестовать лидеров, значит, там, интернировать полевых командиров, обвинить их совершенно законно в попытке государственного переворота и на этом закончить Майдан. У Порошенко есть такая же возможность.
Но здесь вопрос, насколько он готов.
Но и Янукович ей не пользовался, и Порошенко до сих пор ею не воспользовался. И чем
и уже
дольше,
не воспользуется.
Правильно, и чем дольше. Ну, знаете, есть еще там 1-2 дня. Правда, в свое время, еще во время первого Майдана, я помню, разговаривал с Москалем, который тогда был представителем Госкомнаца. Значит, и я тогда сказал, это Майдан продолжался второй или третий день, я сказал, это была пятница, насколько я помню, что ну, до понедельника у власти еще есть возможность быстро с ним закончить, это был 2004 год, на что Москаль сказал, не, если они в первые три дня не решились, они уже не решатся. Ну вот точно так же сейчас, да, еще есть возможность быстро с этим закончить, но чем дольше вы оттягиваете, чем дольше вы не решаетесь, тем сложнее вам решиться на какие-то радикальные действия. И действительно, у Порошенко не только с каждым днем, но с каждым часом и с каждой минутой будет контрольная ситуация ослабевать. На самом деле, где-то, как правило, вот такое шатание, да, или мы, или нас, оно может продолжаться там одну, две, ну, максимум три недели, а после этого уже ситуация становится понятна. После этого власть номинально может существовать еще и три месяца, как она существовала у Януковича, но уже будет понятно, что она пошла под откос, и будет виден, так сказать, ее конец в конце тоннеля.
Владимир, скажите, а вот эти протестующие, как они настроены? Готовы ли они штурмовать здание Верховной Рады?
В принципе, да. Особенно учитывая деморализацию полиции и Национальной гвардии, о которой я говорил, то есть совершенно очевидно, что полиция и Национальная гвардия абсолютно не настроены на решительные конфликты с манифестантами, и они могут пойти на штурм Верховной Рады и администрации президента. При этом даже есть уже заявление Зорина Шкиренка, это советник Авакова, о том, что готовится штурм Верховной Рады с использованием взрывпакетов. Но я не думаю, что это будет сделано сегодня, завтра или послезавтра. И, в принципе, опять-таки, в данном случае я в основных моментах согласен с Ростиславом, потому что совершенно очевидно, что манифестантам выгоднее выдержать паузу, чтобы стала совершенно очевидной нерешительность власти и неспособность навести ее порядок. То есть власть будет все больше и больше терять свое влияние и авторитет, соответственно, автоматически будет возрастать авторитет манифестантов, и они спокойно войдут без всякого штурма в Верховную Раду, ну, где-то через неделю, максимум через две. Без единого выстрела и без единого взрыва.
Ну, то есть, понимаете, Ольга, если в первый день вам, допустим, совершенно готово, да, сопротивляться там 60% от МВД, на пятый день уже 30%, а через две недели все будут просто стоять, смотреть и думать, ну, давайте уже быстрее решайте этот вопрос, мы же замерзли. И зима близко.
Совершенно верно.
А скажите, вот я тут смотрела ленту новостную, и появились сообщения. Мустафа Найем призывает оставаться и добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется. Ну вот это точно полное дежавю. А кого мы еще из старых лиц можем увидеть
все
в прежних
старые,
образах?
Абсолютно.
Всех поголовно, там новых-то и нету.
Да. Вы знаете, вот как раз буквально...
Нет, кроме Порошенко, смотрел... извините.
Да, ну да, без Порошенко, естественно.
Порошенко теперь будет в новом
по
статусе.
Другой, он, да, он по другую сторону уже.
Вы знаете, я вот смотрел эфир буквально 10 минут назад одного из местных телеканалов, достаточно рейтинговых, News One, это он считается оппозиционным, и там выступал Валентин Наливайченко, бывший глава СБУ, один из лидеров так называемой революции.
Ну как же, оппозиционер на оппозиционном
канале. Он уже оппозиционер. И вы знаете, и он говорил, вот такое впечатление, что он нас с вами практически цитировал о ситуации на Украине. До чего довели страну? Это его слова. Преступный режим, с которым нужно бороться. И вот, кстати, в эфире этого же телеканала по поводу настроений в обществе проводилось голосование, которое на тот момент там около 17 тысяч человек уже проголосовало, и отвечали на вопрос, что вы хотите, чтобы люди разошлись или чтобы стояли до победного конца. 97% тех, кто принял участие в голосовании, сказали, что нужно стоять до конца.
Ну, вы знаете, Владимир, я, кстати, в результатах подобного вопроса и не сомневался бы, но единственное, что я могу сказать, что бедные люди опять сами себя копают яму, потому что после Порошенко будет значительно хуже.
Вы правы, Ростислав, но понимаете, Порошенко есть здесь и сейчас, а то, что будет потом, там есть, по крайней мере, надежда.
Я все понимаю, но это точно так же, как было «Кучма, вернись», а теперь, на самом деле, при Януковиче было лучше, да? Ну, потом они будут сражать Порошенко.
Совершенно верно. Вот наши слушатели уже интересуются, куда может уехать Порошенко, куда он может сбежать. Скажите, Владимир, вот по поводу реакции. Порошенко с пониманием отнесся к акции протеста в центре Киева. Я с пониманием отношусь к акциям, с уважением к участникам. Очень важно, требуя от всех правоохранительных органов, обеспечить мирный характер этой акции. Он таким образом пытается снизить накал.
Извините, Ольга, я вас перебил, у меня такое впечатление, что просто списал заявление у Януковича.
Прямо сорвали с языка.
Достал из стола, с пыльной полки?
Да, просто, ну, да. Это буквально дежавю то же самое.
Дежавю абсолютное. Да. Поднимите последнее обращение Януковича в качестве президента один в один.
Ну, мы сейчас постараемся найти. Ростислав, кто может выступить и уже выступает спонсором этой акции?
Во-первых, скажем, Игорь Валерьевич не скрывает Коломойский, да, что он спонсирует процесс свержения Порошенко уже давно. А судя по тому, что там каких-то там пару-тройку недель назад они встречались с Онищенко и вместе, кстати, кивали на камеру и говорили «да-да». Мы обо всем договорились, значит, к этому делу практически подключен весь украинский олигархат. Это тоже абсолютно то же самое, что было при Януковиче. То есть там был один человек, который контролировал полностью весь государственный ресурс и который делил в свою пользу все имущество уже переделенное. Значит, и поэтому олигархи, даже не задумываясь о том, что будет после... А после им, кстати, стало хуже, как и всей стране. Ну, только некоторым на хлеб не хватает, а у некоторых жемчуг мелкий, да? Вот. Точно так же и сейчас олигархат в полном составе финансирует свержение Порошенко, не задумываясь о том, что потом ему тоже станет хуже. Но просто они понимают, что кто-то один, да, может выскочить на место Петра Алексеевича, и ему-то станет, наверное, на какое-то время лучше. Ну, пока не убьют. Значит, ну, каждый из них думает, что именно он будет этим одним, и его-то как раз и не убьют.
А скажите, по поводу западных партнеров, они будут как-то руководить этим процессом?
Да нет, они им сейчас не руководят и не будут руководить. А зачем? Ну, процесс идет сам по себе. Западным партнерам не только не мешает, он, в общем-то, позволяет им сделать вид, что они-то здесь ни при чем. Понимаете?
То есть им выгодно в этой ситуации полностью отстраниться?
Да, потому что, вы понимаете, Украина, да, она не выполнила те надежды, которые на нее возлагали, кстати, американцы. Она вообще многих разочаровала. Я вам должен сказать, что когда-то в 2010 году я, кстати, разговаривал с уважаемым российским политиком, он сейчас, в общем-то, уважаемый российский политик, и он мне говорил, Янукович вступит в таможенный союз. Я ему говорил, да нет, Янукович не вступит в таможенный союз, потому что он боится. Он говорит, нет, мы ему сделаем такое предложение, которого невозможно отказаться. Мы ему такие выкатим, значит, предложения прекрасные. Он столько всего сможет заработать для страны и украсть для себя, что он не откажется. Я говорю, вот именно этого-то он и испугается, и не вступит. Но, тем не менее, то просто адекватным людям, что в России, что в Соединенных Штатах, что в Европе, было очень сложно оценить уровень неадекватности украинских политиков и украинского олигархата. То есть они все равно все думали, что так или иначе эти люди, ну да, ворюги, да, но все равно они будут заботиться каким-то образом о стабильности государства. Они не могли себе представить, что они будут разворовывать полностью свою собственную базу. То есть уничтожать, рубить сук, на котором сидят. Вот. К 2016 году американцы поняли, что происходит, европейцы поняли немножко раньше, и сейчас они просто хотят сделать вид, что они не причастны к этому. Понимаете, когда какие-то враги народа произведут очередной государственный переворот и сметут Порошенко, они смогут совершенно честно сказать, ребята, это не мы. 2014 год, да, мы, но тогда была демократия, а сейчас это не мы, это само собой произошло.
Владимир, а украинские власти, они все еще ждут какого-то кивка, что им окажут поддержку?
Нет, я думаю, что Порошенко просто потерял чувство реальности, точно так же, как Янукович в 2013 году, то есть он не понимает, что происходит и не контролирует процесс. Поэтому он, если бы он понимал, он бы уже быстренько поспешил договориться о том, чтобы его отпустили с теми деньгами, которые он, так сказать, заработал в кавычках за это время, и сдал бы власть, но он этого не понимает, и он не пытается договориться. То есть, вероятнее всего, он кончит тем, что так же, как и Янукович.
Ну, это хорошо для него было бы.
Ну, я вообще-то хотел бы напомнить, что Янукович в течение после государственного переворота в феврале 2014 года несколько дней метался по стране, его не выпускали, ну, пытались спасся. Поймать. Ну, там была даже перестрелка.
Но
вспомните, был случай, когда он пытался вылететь на самолете, его не выпускали.
Владимир, я говорю о результате.
Да,
Янукович
да,
все-таки спасся.
В итоге.
Да, в итоге спасся. Теперь по поводу все-таки тот момент, с которым я с вами не согласен. Я думаю, что все это согласовано с американцами. И тут можно провести исторические параллели. Во-первых, Мануэль Нориега, который умер в этом году, проведя остаток жизни в заключении, он был американским агентом до тех пор, пока не попытался играть самостоятельную роль. Американцы организовали вооруженную интервенцию в Панаму, арестовали его, хотя он и пытался укрыться в посольстве Ватикана, и он остаток жизни провел в заключении. Можно вспомнить Трухилья, который более 30 лет был диктатором Доминиканской Республики, и потом американцы же руками оппозиции организовали на нем покушение, его же убили и посадили другую американскую марионетку, которая не была столь дискредитирована, как Трухилья. И то есть в данном случае я думаю, что вот этот вот период, который произошел за последний месяц, был потрачен на то, чтобы согласовать с американцами то, что они не будут вмешиваться и не будут во всяком случае
правильно
молчаливую
говорю, они
санкцию.
Не будут вмешиваться.
Правильно, чтобы они дали молчаливое согласие. Мы не будем поддерживать Порошенко.
Да,
и это было достигнуто.
Нет, с этим я полностью согласен. Будут поддерживать Порошенко.
Они не будут,
они
не будут
его
ловить,
но и не будут его поддерживать. Правильно, этого достаточно.
Абсолютно
они просто
верно,
не вмешиваются в эти внутренние
и это
разборки.
Достаточно, чтобы Порошенко упал.
Абсолютно какая, верно. Какая им, по большому счету, разница, какой ПУ победит
в этой банке? Кто будет представлять
банке?
Их интересы?
И печенье в этот раз раздавать не будут. Давайте ответим Марии из Москвы.
А Мария хочет печенье?
Она спрашивает, будут или не будут на этот раз
раздавать. Я бы сейчас в Киев за печеньем не ехал.
Все будет гораздо быстрее.
Мы сейчас прервемся, этот разговор обязательно продолжим. 5-5-5-5-3-3-Вести, это наш смс-портал, плюс 7-900-370-63-63. Это наш номер в WhatsApp, реклама, новости, и затем возвращаемся в Киевский тупик.
Киевский тупик.
18:33 в Москве. Мы возвращаемся в программу. В студии Вести ФМ Ольга Подолян. Напротив меня политолог Ростислав Ищенко. И на прямой телефонной связи со студией наш украинский сапкор Владимир Синельников.
Ну, вот извините, Ольга, да. Я до того, как вы прочтете последнее сообщение, да, тут у нас просто задали нам вопрос, а прирастет ли Россия по итогам этого Майдана, да, еще какими-то украинскими территориями. Так я просто хочу сказать, что на самом деле для России давным-давно не проблема прирасти всеми украинскими территориями. Вопрос же не в возможности, а в целесообразности. Например, если бы Советский Союз там оккупировал не только Монголию, но даже Финляндию, никто бы с ним ядерную войну не начал в свое время. Финляндия была нейтральным государством, никто бы за нее не заступался. И когда Советский Союз вошел в Афганистан, никто с ним, опять-таки, воевать не стал. Но это не значит, что ему стало от этого намного лучше. Поэтому, нет, возможность-то есть. А вот стоит ли? Это уже придется решать по месту и по времени.
Да, имея возможности, имея желание, как из «Кавказской пленницы». Ну что, последние сообщения, которые приходят, украинские СМИ об этом сообщают, протестующие грозятся штурмовать Раду, участники акции протеста требуют от правоохранителей предоставить им коридор, Саакашвили призывает не расходиться, и тут МВД нам сообщает, что в гараже у соратника Семенченко нашли целый арсенал оружия. Ну вот Ростислав сказал, что его это совершенно не удивило.
Нет, ну а что, собственно, это должно удивлять? Во-первых, они начали находить оружие еще позавчера. Там они там изъяли какое-то количество там, автоматов, гранатометов и так далее. Но естественно, что сейчас будут искать компрометирующие, повстанцев обстоятельства. Причем, ну, я в самом начале говорил, что на сегодня, то есть на данный момент, да, у Порошенко еще есть возможность это подавить. У Порошенко еще есть силовики, которые работают на него, которые выполняют его приказы. И, в общем-то, если он проявит определенную решительность, то он еще может выйти из этого дела победителем. То есть вопрос только на какое. То есть на месяц, на два он еще усидит у власти, и каким образом его потом свергнут. Но из этой ситуации он еще может выйти победителем, он еще может разогнать этот Майдан, он еще может пересажать его руководителей. Значит, и совершенно очевидно, опять-таки, что лояльные ему силовики пока еще пытаются каким-то образом совершать действия, да, которые смогут поддержать и сохранить эту власть. Но, опять-таки, у Януковича тоже лояльные ему силовики совершали действия, способные поддержать и сохранить его власть, причем вплоть до 20 февраля 2014 года. И 20 февраля 2014 года было не поздно разогнать Майдан утром, а вечером было уже поздно.
Владимир, ну вы считаете, что Порошенко этого не сделает?
Совершенно верно. Дело в том, что я уже говорил о том, что Порошенко и Янукович психологически очень друг на дружку похожи, и именно потому, что Янукович вот в аналогичной ситуации вел себя и не только трусливо, но еще и очень глупо, а Порошенко ведет себя точно так же. У него не хватит решительности, чтобы это сделать. Поэтому возможность объективно у него есть, но вот субъективно он этой возможностью воспользоваться не сможет. Вы знаете, есть такая прием охоты на волков, когда огораживают красными флажками. Его психологически не может перепрыгнуть через этот красный флажок, даже когда уже на него навели ружье. Вот точно так же Порошенко психологически на это не способен. Но дело в том, что действительно еще сохраняется надежда у силовиков, что Порошенко, может быть, проявит решительность, и это является фактором, который пока еще позволяет сохранять лояльность некоторой части силовиков по отношению к Порошенко. Но это будет, и Ростислав абсолютно прав, вот это вот понимание того, что Порошенко ни на что не способен.
Ну подождите, он же может учесть ошибки, которые совершил Янукович?
Не может. Точно так же, как Янукович не учел собственные ошибки 2004 года, когда он тоже глупый и бездарный
взял власть. Понимаете, учесть ошибки он может. Очевидно, он их даже учитывает. Но вопрос учесть ошибки и принять решение – это две разные вещи. Потому что, принимая решение, вы принимаете на себя ответственность. Принимая ответственность, вы должны понимать, что вы можете проиграть. И когда вы отдаете команду на подавление, вы понимаете, что если вы проиграете, вас разорвут. Вот это понимал Янукович, и это понимает Порошенко.
И этого, он тоже это учитывает.
Да, и этого они боятся. Поэтому здесь есть момент переступить через психологический барьер. То есть проблема-то украинской элиты заключается в том, что она приходила не создавать государство, не управлять государством, а разворовывать государство. А вор – это не фельдмаршал, это совершенно разные ипостаси. Поэтому, когда надо принимать серьезные решения, принимать на себя ответственность, вот здесь-то они и делают паузу и ждут, чтобы оно как-то само собой рассосалось. Поэтому, собственно, Янукович, который несколько раз подряд мог разогнать Майдан, когда Майдан уже почти разгоняли, он все равно в конечном итоге делал паузу, отзывал Беркут и ждал, чтобы все само собой рассосалось, и все у него было хорошо. Вот поэтому я с Владимиром согласен, практически 99% за то, что Порошенко вот так вот и закончит, как Янукович. Другое дело, что всегда есть минимальный шанс, что трус испугается настолько, что станет смелым. Нет, ну это реально такое бывает, что трус пугается настолько, что становится смелым.
Скажите, до какого момента нужен Саакашвили в этом, ну, назовем так, Майдан 3.0?
Ну, до тех пор, пока Порошенко не уйдет, потом необходимость Саакашвили отпадает, потом у Саакашвили, мы об этом, кстати, тоже говорили, потом у него возникает проблема интеграции в украинскую политику или сохранения себя в украинской политике, потому что потом ему говорят: спасибо, Михаил Николаевич, большое спасибо, возьмите орден.
Но в борьбе за президентское кресло будут участвовать уже совершенно другие люди.
Ну, во-первых, Саакашвили по Конституции Украины, которая, конечно, не действует, но все-таки существует, да, не может претендовать на президентство. Я думаю, что он-то на президентство претендовать и не будет. Но вопрос заключается в том, а будет ли он претендовать вообще на какую-то, на одну из ключевых ролей в украинской политике, или он окажется на это не способен. Ну, например, Аваков не претендует ни на президентство, ни на премьерство. Но, тем не менее, от него сейчас зависит больше, чем от президента и от премьера вместе взятых. Да, ну и от Парубия в придачу.
Владимир, вы согласны?
Я думаю, что Саакашвили претендует на премьерство. Никаких юридических ограничений нет для того, чтобы он стал премьером. Ну, то, что его лишили гражданства, это отзовут, скажут, что это преступление преступного режима Порошенко, гражданство ему восстановят. А никаких ограничений юридических на то, чтобы человек, у которого очень небольшой срок гражданства, стал премьер-министром, в законодательстве Украины нет. Поэтому я думаю, что Порошенко, когда он уйдет, он уступит власть, вероятнее всего, номинальную власть президента, вероятнее всего, перейдет к Парубию. Это просто норма Конституции, потому что если президент уходит в отставку, его обязанности исполняет спикер Верховной Рады, то есть Парубий. А вот Саакашвили попытается стать премьером Украины. И вы знаете, я думаю, что у него даже есть шанс, опять-таки, потому что олигархов много, и каждому нужна слабая фигура, которая бы, вот как раз олигархи боятся, что придет сильная фигура, которая будет им диктовать. А Саакашвили, который не имеет корней на Украине, не имеет прочных политических связей, как фигура абсолютно слабая, которую в любой момент можно сместить, он может стать таким компромиссным премьером, на котором в данный момент сойдутся интересы олигархов. Типа того, не нам и не вам. Пусть он пока порулит, а мы пока разберемся.
Вот тут, Владимир, я с вами в одном только вопросе не согласен. Понимаете, действительно, олигархам удобен слабый президент, как человек, принимающий политические решения. Но вот чужой премьер, пусть и слабый, совсем не удобно, потому что от премьера зависят финансовые потоки.
И премьер... Тем более они знают, с каким премьером может быть Саакашвили.
Премьер, едва усевшись на эту должность, сразу становится очень серьезной фигурой, потому что от него зависит: этому дала, а этому не дала.
Ростислав, вы правы, но учтите еще один юридический нюанс. Дело в том, что если Порошенко уйдет в отставку, будут назначены досрочные выборы президента, а после этого произойдет смена премьера. То есть, если Саакашвили станет премьером, то это на 2-3 месяца.
Владимир, можно я вам напомню, как уходил Янукович? Вы хотите сказать, что там соблюдалась конституционная норма, да? И вы думаете, что совершенно обязательно при уходе Порошенко соблюдать конституционную норму? Да ради бога.
Нет, нет, конечно.
Ну подождите, а зачем тогда, зачем тогда это все нужно Михаилу Саакашвили, вот то, что он собирается бронировать под себя палатку, занимать ее и, возможно, в ней зимовать, откуда... если ему ничего не достанется от этого пирога?
Послушайте, Ольга, во-первых, то вам сказал, что ему ничего не достанется. Вам говорят, он будет бороться. Причем, как говорит Владимир, он будет бороться даже за премьерство. Я, кстати, не оспариваю, он может бороться даже за премьерство. Просто у него, кстати, больше шансов урвать какой-нибудь, более мелкий кусок. Значит, но, в принципе, да, наверное, и за премьерство тоже может бороться. Значит, проблема же не в том, что он там хочет или не хочет. Да? Проблема в том, дадут или не дадут. А дадут ему ровно столько, сколько он сможет урвать. Это, во-первых. А во-вторых, а куда ему еще деваться? В Австрию ехать? Или в Швецию? И кому он там нужен?
Он никому не нужен. Да. Или в Грузию, где его ждет судебный приговор.
Хорошо, тогда скажите, кто будет бороться за большие куски? Кого мы увидим в этой битве?
Ну, за большой кусок, за самый большой кусок в первую очередь будет бороться Юлия Владимировна, которая точно так же, как Петр Алексеевич Порошенко, имеет мечту идиота стать президентом Украины. Только у Петра Алексеевича она уже сбывшаяся, а у Юлии Владимировны еще не сбывшаяся. Да. И почему я, кстати, и говорю о том, что не так легко будет вообще бороться за премьерство, потому что она-то как раз прекрасно понимает, что премьер – это фигура ключевая, и что там надо иметь не просто своего карманного премьера, как он Порошенко имел Гройсмана, хотя даже Гройсман его потихонечку предавал, да? Там надо иметь вообще суперкарманного премьера. И, кстати, с моей точки зрения, вот в сложившейся на Украине обстановке, если, опять-таки, центральная власть в Киеве уцелеет после свержения Порошенко, то, скорее всего, она пойдет по тому же пути, по которому пошел Гитлер после смерти Гинденбурга. То есть по пути соединения в одних руках президентских и премьерских полномочий, установления неприкрытой диктатуры. Потому что по-другому удержать власть и сохранить целостность остатков Украины практически невозможно. Если будет сохраняться вот этот дуализм между политической фигурой президента и премьером, который имеет возможность раздавать пряники, независимо от президента, то, соответственно, будет сохраняться не просто деление власти на две команды, но и борьба этих команд за право распоряжаться остатками ресурса. И любой премьер, кто бы его ни назначил, каким бы верным он вам ни был, с момента назначения будет формировать свою команду, и эта команда будет требовать, чтобы пряники доставались ей, а не команде президента.
Мы сейчас должны прерваться. У нас впереди информация о погоде, региональный блок. Затем возвращаемся в студию и продолжаем.
Киевский тупик.
18:48 в Москве. Возвращаемся в программу «Киевский тупик». Напротив меня политолог Ростислав Ищенко. На прямой телефонной связи со студией Владимир Синельников. Тут Роман из Москвы беспокоится, спрашивает, нет ли у нас возможности с кем-нибудь связаться из этих киевских персонажей. Всем звоним, пока Роман сбрасывает. Но надеемся, что дозвонимся.
Вот тут у нас, кстати, спрашивает Анна, да? В Минске договоренности выполнять некому, ждать ли снятия санкций? Ждать, конечно, можно, но только не скоро, потому что это процесс длительный, и он только-только начался, вот ПАСЕ только начала снимать политические санкции, то есть это не завтра, не послезавтра, и закончится это, скорее всего, даже не в следующем году. А так, в общем-то, они в этом заинтересованы, пусть они и беспокоятся, как снимать.
553-320 плюс 7-903-170-63-63 для ваших вопросов. Владимир из Краснодарского края спрашивает. Допустим, Порошенко сможет подавить бунт. Каким будет дальнейшее развитие событий? Поддержки американцев нет, Европы нет, свои тоже ненавидят.
Да, действительно, давайте уйдем в область научной фантастики, ненаучной фантастики, и предположим, что Порошенко сумеет подавить бунт. Действительно, это будет первая победа, потому что абсолютно правильно отмечено, что у него нет денег, нет ресурсов, нет поддержки нигде в мире, и это будет просто очень кровавая и очень короткая диктатура. То есть это будет страшно много крови, но продлится это очень недолго, и это закончится тем, что Порошенко после этого вполне возможно, как в свое время Муссолини, повесит за ноги прямо среди Киева на Крещатике под радостные клики толпы.
Ну, знаете, Владимир, я вам должен сказать, что обратное тоже верно. Если Порошенко не удастся подавить бунт, и на его место придет кто-нибудь
он,
следующий,
по крайней мере, сможет
это
уехать.
Будет очень короткая и очень кровавая диктатура, после которой
абсолютно верно,
будет
да.
примерно
дело то
же самое.
Примерно, да, то же самое. Дело в том, что действительно любая диктатура, которая сейчас будет установлена на Украине, она будет кровавой и короткой. Это касается не только Порошенко, но в том числе и тех, кто может прийти после него и опять-таки попытается прибегнуть к диктатуре.
То есть на самом деле Украина идет к диктатуре, а как там будет фамилия диктатора, уже по большому счету...
То есть пойдет она направо, пойдет она налево,
Налево она не пойдет, она пойдет только направо, то есть это в любом случае будет правая диктатура, праворадикальная диктатура. Но и фамилия диктатора уже никого, кроме очень узкого круга лиц, каждый из которых претендует в диктаторы на Украине, не волнует. Во всяком случае, не волнует ни в Соединенных Штатах, ни в Европе, да и в России это не особенно волнует, будет ли на Украине диктатор, потому что Россию волновал один вопрос. Додержится ли вот это вот транзитное пространство до того, как будет запущен «Северный поток-2»? Ну, судя по всему, не додержится.
Скажите, вот во время этой борьбы у нас тут и Анна спрашивала, насколько я понимаю, на нашем портале, Аваков ненавидит Саакашвили, теперь он ему подыгрывает. Во время этой борьбы, насколько я понимаю, о всех былых обидах уже забудут.
Ну, тут дело не в былых обидах. Понимаете, самому Авакову, да, было условно выгодно, когда эта банда боролась друг с другом, а он был вроде бы как третейским судьей, да, ну, то есть, захочу, этому дам нацгвардию, захочу, этому дам нацгвардию, а лучше вообще никому не дам, и пусть они все ко мне приходят и кланяются. Но просто очень долго занимать такую позицию было невозможно, и, в принципе, изначально было понятно, на чью сторону склонится Аваков, потому что, когда формируется общий консенсус против Порошенко, политический, олигархический, и население его тоже ненавидит, то, в общем-то, Национальная гвардия, независимо от мнения по этому поводу Авакова, Порошенко защищать все равно не будет. Значит, поэтому лучше возглавить процесс, если ты не можешь его предотвратить.
А скажите, вот воспользуются ли этим частично украинские соседи? Вот этим намечающимся хаосом.
Венгрия уже пользуется, она фактически открытым текстом заявила, что она собирается аннексировать Закарпатье.
И до сих пор тянется вся эта история с законом об образовании, не хотят допустить вступление в силу, и, насколько я понимаю, Венгрия ни на какие уступки идти не собирается.
Ну, а причем тут венгерские уступки? Это, извините, Украина должна идти на уступки? Это же Украина, по большому счету, нарушила все, так сказать, возможные и невозможные обязательства. И действительно, зачем Венгрии-то идти на уступки? Ведь, по большому счету, здесь как раз существует общеевропейский консенсус, который был зафиксирован на заседании ПАСЕ. То есть Украина не права, она должна сменить позицию. И более того, как раз мы, кстати, об этом говорили, что как раз заседание ПАСЕ, на котором Порошенко пинали как бобика, оно как раз показало, что Европа очень хорошо понимает, что сейчас должно происходить на Украине. И она как раз вот этой своей позицией по отношению к Порошенко и к Украине показывает, это не мы здесь ни при чем, мы их уже наказываем,
да. мы уже
показываем,
преступный
какие
режим.
Они мерзавцы, мы их уже осудили.
Да. Вы сказали по поводу Бобика, сегодня Юлия Тимошенко назвала лидера радикальной партии Лешко и Чихуахуа, и Бобиком, и Балаболом, там, насколько я понимаю, целая серия обвинений. Я права, да, Владимир, прозвучала из уст?
Да, это так. Но дело в том, что Лешко в своей скандальной манере начал сам, он обвинил Юлию Тимошенко в причастности к коррупции. Юлия Тимошенко, естественно, не стерпела, не была бы Юлия Тимошенко, если бы стерпела, и хорошо прошлась по Лешко. Кстати, Лешко сделал большую глупость, он сейчас выступает против манифестантов и поддерживает Порошенко, но, очевидно, это будет концом его политической карьеры, но неправильно сориентировался. Хотя, с другой стороны, Лешко, как фигура абсолютно зависимая, на которую там куча компромата, где угодно и у кого угодно, он, в принципе, не может поступать самостоятельно. Действительно, такая перепалка была и очень скандальная. Юлия Тимошенко, в принципе, сумела за себя постоять в данном случае, а Лешко выглядел, мягко говоря, бледно в этой ситуации.
Ну, а, извините, почему Лешко сделал неправильный выбор? Лешко просто привык к тому, что бы он ни делал, он все равно при следующей власти все равно востребован, да? Значит, он сейчас считает, что, ну, сейчас мы поругаем всех самых повстанцев, а завтра привезем на Майдан, там, что он там привозил, вилы, биты, там, прошлый раз. Да.
Автомайдан там уже полевую кухню развернул.
Нет, ну просто мы сейчас не об Автомайдане, а лишь.
Нет, я вообще говорю, как там все это...
Он в 2014 году тоже там вначале пару слов сказал в поддержку Януковича, а потом буквально через два дня сориентировался и уже возил на этот самый на Майдан, кстати, в поддержку протестующим там на самое имущество. Ну,
то есть мы будем рассматривать Ляшко как индикатор влияния Порошенко. Как только Ляшко скажет «долой Порошенко», все я, да, да. Значит, все, Порошенко кончился.
Стоит ли ждать возвращения тех, кто уехал из Украины? Ну, например, господин Яценюк вернется и будет участвовать в активной политической жизни.
Ну, я думаю, что Яценюк бы, может быть, и вернулся бы, потому что чего бы не украсть еще миллиард. Но там желающих...
А кто же ему даст?
Да, желающих-то полно и без Яценюка. Поэтому это будет зависеть от его возможностей реальных. И
нет, реально Яценюк нет.
Я думаю, что там достаточно большое количество людей, которые не хотят Арсения Петровича видеть в качестве своего конкурента в дележе вот этого совсем маленького тортика оставшегося.
Ну, еще несколько миллиардов можно оттуда снять. Долларов, естественно.
Ну что, у нас остается буквально 2 минуты до конца этого эфира. Давайте все-таки прогноз сделаем. Уж слушатели очень сильно хотят. Ростислав, ваше мнение, как будут развиваться события в ближайшие дни?
Ну как? В ближайшие дни события будут развиваться по нарастающей. А если слушатели хотят знать, кто в результате победит, так я-то с Владимиром полностью согласен, что у оппозиции есть не просто все шансы, у них есть 99,9% значит, за то, что они сместят Порошенко. Вопрос только в том, как быстро они это захотят сделать. Но, подчеркиваю еще раз, но... У Петра Алексеевича в случае, если он почувствует себя загнанный в угол крысой и начнет кусаться, тоже есть возможность, так сказать, ликвидировать весь этот бардак. Долго он после этого не продержится, но еще там, так сказать, пару своих оппонентов пристрелить и десяток посадить вполне может.
Но я думаю, что все кончится гораздо быстрее, чем при Януковиче, потому что Януковича был запас прочности, которого нет у Порошенко. В принципе, да, может быть, чудо произойдет, опять-таки, согласен, что...
Чудо на Висле, шанс... не чудо
да,
на Днепре.
Да, чудо, да, чудо на Днепре, и Порошенко вдруг решится навести порядок, но это действительно будет только чудо. Я думаю, что все произойдет очень быстро, максимум 2-3 недели, не более того, месяцами это тянуться не будет.
Ну, судя по тому, на что... рассчитывали оппозиционеры, нанимая людей, они планируют где-то неделю-две, потому что нанимали на 5 дней.
Ну что, мы зафиксировали. Спасибо большое. Владимир Синельников, наш украинский САПКОР, Ростислав Ищенко, политолог. Киевский тупик на сегодня заканчивается. Завтра сразу после 18 снова в эфире.
Киевский тупик.